Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите The Breakfast Show, так называется канал, а программа, которая выходит каждый вечер в 20 часов по Вильнюсу, Киеву и Москве, называется «Обсудим». Вы привыкли, наверное, что по четвергам здесь Саша Филипенко и американская тематика. Будет так и на этот раз. Ну, за одним исключением, Филипенко не будет, тоже Саша, как говорится, но есть нюанс. Зато совершенно ожидаемо, и я думаю, ожидаемо многими, появление Станислава Кучера у нас в нашей программе. Стас, доброе утро у тебя, добрый день.
У нас уже день. Саша, привет. Я сегодня пробовал элегантно или топорно пошутить, сказав, что я, конечно, сожалею, что не Саша сегодня будет. Но на самом деле, Саша, я соскучился по разговорам с тобой. Мы давно не общались, поэтому я имею в виду в прямом эфире. Поэтому с огромным удовольствием вижу тебя.
Да, ну и передаем лучи поддержки Саше Филипенко, у которой там семейные возникли трудности. Все будет нормально, я надеюсь, все будет хорошо. Ждем ее скорейшего возвращения. Постараемся, чтобы, вот так сказать, не посрамить, хотя бы на уровне продержаться небольшом. Вот, значит, естественно, о чем мы можем говорить со Станиславом Кучером сегодня, в самый разгар визита Трампа в Китай, того самого визита, которого ждали, как не об этом, вот как не об этой встрече, как не об этом саммите. Но вот уже прошло там, я не знаю, получается сутки, да, как Трамп там переговаривает. Сейчас у них кромешная ночь, и завтра ожидается продолжение, чайная церемония там и так далее. Но вот на сегодняшний момент, на этот момент, по итогам того, что мы знаем, довольно обрывочно, надо сказать, но тем не менее, и многое просочилось, и уже есть и заявление Си там, и так далее. Все это весьма дипломатично, все это надо переводить. Вот мне интересно, как переводишь, как интерпретируешь ты.
Ну смотри, я интерпретирую это, конечно же, прежде всего, как попытку Дональда Трампа добиться серьезного успеха хотя бы на одном из фронтов. Собственно говоря, главный фронт для Трампа сейчас – это отношения с Китаем. Начиная, напомню, с вот первого интервью Трампа, известно, это, по-моему, 80-й год, и уже в этом интервью Трамп говорит о необходимости противостоять Китаю, о том, что Китай – это, по большому счету, главная экономическая угроза Соединенным Штатам, и Трамп тогда оказался прав. На протяжении всех 80-х, 90-х годов Трамп говорил о том, что Соединенным Штатам нужно уделять особое внимание развитию отношений с Китаем. Для Трампа, знаешь, вот часто говорят о том, что главный кумир для Трампа – это Рональд Рейган. Безусловно, отчасти это так. Трамп действительно уважает Рональда Рейгана. Я думаю, что во многом ему завидует. Трампу нравится, когда его сравнивают с Рейганом. Трампу нравится, что он тоже изначально не профессиональный политик. Трампу нравится, когда его сравнивают, что вот Рейган был шоуменом, и он шоумен. При этом, конечно, забывают о большом количестве различий между Трампом и Рейганом, в том числе карьерных. Но на самом деле есть еще один политик, который для Трампа является во многом ролевой моделью. Это политик, как ни странно, Ричард Никсон. Это человек, который в свое время...
Который в свое время плохо закончил, скажем так, в смысле как
политик.
Ну, на самом
деле, закончил-то Никсон прекрасно. Ну, подумаешь, да, Уотергейт, подумаешь, ушел с поста президента, но оставался влиятельнейшим американским политиком на протяжении десятилетий. В начале 90-х еще летал в Москву. Я, кстати, имел честь с ним разговаривать, быть знакомым, даже переводить однажды его беседу с тогдашним мэром Москвы Гавриилом Поповым о приватизации в Москве. Много чего интересного слышал от Никсона. Так вот, Никсон оставался уважаемым политиком на протяжении всей своей жизни, несмотря на Уотергейтский скандал. Но главное, чем Никсон нравится Трампу, это тем, что он сумел в свое время наладить отношения и с Китаем, и с Советским Союзом. Разрядка, напомню, началась именно при Никсоне. Никсон общался с Брежневым. При этом Никсон умудрился, повторяю, наладить, навести мосты с Китаем. И для Трампа, повторяю, это своего рода ролевая модель. То есть человек, который тоже, во-первых, кстати, республиканец, напомню, да, человек, который сумел наладить отношения с теми и с другими, но при этом одновременно даже вложив свою лепту в то, чтобы поссорить еще больше Советский Союз и Китай. Вот что в свое время удалось Никсону. Именно поэтому к концу 70-х годов отношения между Советским Союзом и Китаем, окончательно испортились, вплоть до того, что, может быть, ты помнишь, в детстве там ходили слухи, когда мы еще в школу ходили, что вот, а вдруг война с Китаем, потому что вот настолько ухудшились отношения, при том, что отношения с Соединенных Штатов, повторяю, и с Китаем, и с Советским Союзом в 70-х улучшились. И вот Трамп, следуя во многом примеру Никсона, обратите внимание, пытался на протяжении последнего времени и продолжает пытаться, с одной стороны, улучшить отношения с Россией, с другой стороны, улучшить отношения с Китаем, и с третьей стороны, развести Россию и Китай. Именно поэтому перед самым визитом Трамп дал интервью, в котором сказал, что есть две великие державы, это Соединенные Штаты и Китай, исключив таким образом из клуба великих держав Россию. При том, что Путин надеялся на многополярный мир, да, постоянно подчеркивал, что какую роль грандиозную играет Россия там, и так далее и тому подобное. И вот сейчас Трамп заявляет демонстративно перед визитом в Китай, что есть две великие державы, Соединенные Штаты, Китай, напоминает о том, что у Соединенных Штатов самая сильная армия в мире, но Китай там, на втором месте, великий, Си Цзиньпин он назвал сейчас великим. То есть для Трампа, конечно же, этот визит, почему я сейчас вернусь к тому, с чего я начал, это демонстрация какой-то серьезной победы. В отношениях в войне с Ираном проблемы, в отношениях с Европой проблемы. Войну России и Украины закончить не удалось. Там тоже достаточно все проблематично и подвешено в воздухе. Необходима картинка. Трампу необходима картинка, особенно в канун, опять же, ноябрьских выборов в Конгресс, картинка, где он выглядит победителем, успешным решалой, человеком, который решает вопрос. И сейчас удивительная история. Мы видим Трампа в Китае, Трампа того самого, который, по большому счету, начал торговую войну Соединенных Штатов с Китаем, человека, который критиковал американских политиков за слишком мягкие отношения с Китаем, за слишком мягкую политику, за неготовность Китая противостоять. И вот мы сейчас наблюдаем этого самого человека, который, по большому счету, решает проблему, которую он сам же и создал. А в Китае жмет руку Си Цзиньпиню, с ним весь цвет американского бизнеса высокотехнологичного, с ним и Маск, с ним и Тим Кук, с ним просто ведущие американские бизнесмены. И вот все вместе, они в Китае, не Китай в Штатах, а они в Китае, они в гостях, они уговаривают Си Цзиньпиня, пожалуйста, не вторгайся на Тайвань, давай делись мир, давай работать вместе, не закрывай, пожалуйста, заводы Тесла в Шанхае и так далее. Поэтому, конечно же, это, повторяю, что делает Трамп в Китае, он делит Си Цзиньпинем мир. Он уговаривает Си Цзиньпиня дружить на взаимовыгодных началах. Он уговаривает при этом Си Цзиньпиня не мешать ему, Трампу, как защитнику демократии в мире, там, не нападать на Тайвань. И, конечно же, помочь ему в истории с Ираном. И обратите внимание, что одно из главных заявлений, которые сейчас прозвучали, это что Пекин согласился с Соединенными Штатами в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия и пообещал не помогать Ирану воевать с Америкой. Вот это два ключевые заявления, которые сейчас активнее всего популяризуются здесь, в Штатах, и это позиционируется как большое достижение Трампа.
Ну, сейчас мы обо всем этом поговорим подробно по каждому там пункту. Я бы хотел остановиться только на, ну, каких-то, я не знаю, внешних проявлениях всего этого. Там, конечно, российские медиа, пропагандистские медиа, как всегда, обратили внимание на то, как там, кто кого поборол в этом самом в армрестлинге, значит, в приветственном, ну, кто как руку там пожал, кто кого нагнул там и все прочее, кто как по красной дорожке шел или по какой там. Вот, все такое. Как тебе просто показалось? Ты сам отметил, что Трамп и те, кого он привез, ведущие бизнесмены, то есть это, я не знаю, триллионы долларов общего состояния, там, не знаю, совокупной капитализации там, и так далее, приехали сейчас в Китай. Они выглядят действительно, ну, просителями, действительно в несколько слабой позиции. Вот у нас сейчас титрик, Трамп в гостях у Си. Я в него закладывал два смысла. Ну, собственно, Трамп приехал, прямой смысл, он приехал в Китай. И второй, он в гостях, как бы хозяин положения, даже не место, где это происходит, а положение. И в сильной позиции находится именно Си Цзиньпинь, а Трамп в довольно слабой. Так это или нет?
Ну, конечно, это так, потому что Си Цзиньпин в классической позиции того самого китайца из пословицы «сиди тихо на берегу реки и жди, когда мимо проплывет труп твоего врага». Да? Вот, собственно говоря, обрати внимание, что даже в последние, я бы сказал, несколько лет Китай мало говорит, не делает Китай каких-то громких заявлений. Китай просто сидит, спокойно наблюдает за тем, как там варвары выясняют отношения. Ну, варвары, я намеренно употребляю не очень политкорректный термин, но да, действительно, мне самому приходилось слышать от китайских политиков, журналистов ироничное такое высказывание в адрес всех этих европейцев, американцев, и да, действительно, для наиболее консервативно настроенных китайских политиков, все это одна публика, все это одна западная цивилизация, представители которой периодически выясняют отношения друг с другом, залезают в очень глубокие конфликты, из которых потом не могут выбраться, на фоне чего китайская цивилизация растет, крепнет, распространяет свое влияние по всему миру, и по большому счету не надо мешать варварам добивать и дискредитировать друг друга. Этой точки зрения придерживаются, я знаю, многие представители китайского руководства, военного, политического. И вот если мы будем помнить, держать в голове этот тезис, то, конечно же, Китай находится сейчас в лучшей позиции, ну, чем кто бы то ни было. Китай, безусловно, великая держава, мощная. А ВВП Китая растет, да, отстает от американского, но уже не так много. Кстати, американский 29 триллионов, китайский там уже порядка 21 триллиона. А по сравнению с 2 триллионами российского ВВП, так, на секундочку, к слову о величии, да. А при этом, конечно же, при этом Китай, обрати внимание, пока всего этого достигает без войн, без каких бы то ни было конфликтов. А Си Цзиньпинь, в отличие от Трампа, не претендует на Нобелевскую премию мира, но он не начинает войн вообще. Есть угроза нападения на Тайвань, но это такая угроза, которая висит в воздухе, постоянно висит, но ничего не происходит, пока, по крайней мере. В то время как Трамп, понятно, у него проблемы во внутренней политике, у него проблемы во внешней политике, у Европы огромные проблемы и во внутренней политике, и во внешней политике, у каждой страны в отдельности и в целом у Европейского Союза как организация, как структура. Ну, с Россией все понятно, Россия вообще сырьевой предатель, Китай с каждым днем становится таковой все больше и больше степени. Поэтому, конечно же, Китай находится в лучшем положении по сравнению с любыми другими игроками на международной арене. И да, действительно, от Китая много зависит. Китай, по мнению Трампа, по крайней мере, управляет Россией, управляет Москвой и способен по-настоящему повлиять на Путина. Китай, по мнению Трампа, заинтересован в вялотекущей войне в Европе, но не заинтересован в использовании Путиным тактического ядерного оружия или в нападении Путина на другие европейские страны. Соответственно, Китай может влиять, еще раз, на Россию. Китай является одним из основных импортеров иранской нефти. И так же, как, кстати, был одним из основных импортеров венесуэльской нефти. И если, кстати, кто-то думает, что все, венесуэльская нефть больше не идет в Китай, сильно ошибается. Идет в Китай. И в частности, об этом тоже разговаривали сейчас, насколько я знаю, Трамп и Си Цзиньпинь. То есть Трамп заверил Си Цзиньпиня, что Венесуэла теперь чуть не 51-й штат, но будет продолжать сотрудничество с Китаем, не проблема, поможем, организуем и так далее. То есть, конечно же, да, Трамп сейчас в роли просителя. Трамп в более уязвимой позиции, чем Си Цзиньпинь. И, собственно, представительность делегации, то, что вот она такая, уже сама по себе говорит о происходящем. Если бы туда приехал там один Трамп с парой помощников, ну, провел дежурные переговоры. А так, конечно же, это просто мы приехали продемонстрировать респект. Мы приехали показать уважение, мы приехали засвидетельствовать, мы приехали к вам в Орду и привезли с собой столько даров, столько наших выдающихся князей. Посмотрите просто на нас, посмотрите, как мы вместе можем управлять миром. Я сейчас при этом не критикую Трампа, редкий случай. Я считаю, что все правильно Трамп делает сейчас. А что ему еще в этой
Ты говоришь, вот,
остается делать?
все правильно, но потом добавляешь, а что ему еще? То есть у него получается, я вот тоже думал долго, это единственно возможный выход, единственно возможный путь поведения.
Ну, совершенно верно. То есть именно поэтому он правильно все делает. У него, ну почему? Он теоретически он мог бы сейчас, если бы совсем там с катушек слетел, мог бы сейчас отменить визит, мог бы грозить Си Цзиньпиню, мог бы вернуться к собственной же очень жесткой риторике времен начала торговой войны. Мог бы говорить о том, что Китай это авторитарная, тоталитарная держава, которая угрожает всему миру, потому что помогает России, помогает Ирану. Мог бы говорить так примерно, да, мог бы такую риторику
Это
использовать.
была бы правда.
Это была бы правда, но ему сейчас эта правда не нужна, потому что ему еще с Китаем ссориться сейчас, осложнять свои отношения с другими странами, основное положение во внешней политике еще и ссоры с Китаем. Нет. Трампу, как я уже говорил, нужна победа хотя бы где-то. И он сейчас свои отношения с Китаем, этот визит, конечно же, презентует в Соединенных Штатах как большую победу. Смотрите, я остановил торговую войну, забывая о том, кто ее начал. Я, соответственно, сохранил все возможности сотрудничества для нашего высокотехнологичного бизнеса в Китае. Я договорился о том, что товары, в которых мы заинтересованы, будут идти к нам без пошлин. Хотя, опять же, Трамп стоял у истоков всех пошлин в отношении Китая, в том числе. Я договорился о том, что Китай не будет помогать Ирану и поможет нам завершить эту войну. Наоборот, Китай надавит сейчас на Иран и убедит Корпус стражи исламской революции пойти на наши условия. А еще Китай нам поможет в отношениях с Россией. Война с Украиной скоро закончится. И в этом это все потому, что я так замечательно уговорил Си Цзиньпиня, а он, в свою очередь, уговорит Путина. Вот такая риторика, вот эта риторика Трампа, мы сейчас это наблюдаем. И, уверяю тебя, будем наблюдать в самое ближайшее время. При том, что кроме, опять же, сделанных на словах заверений, таких авансов со стороны Си Цзиньпиня, пока, по крайней мере, я не слышу ни о каких конкретных договоренностях, никаких обещаний, которые бы Китай вот дал, зафиксировав их на бумаге, я пока не вижу. То есть ничего прорывного в этом визите, кроме картинки и месседжей, которые распространяет сам Трамп, нет.
Еще, ну вот там я опять же по внешним проявлениям, меня, конечно, тронуло отдельно. Я не знаю, бывало ли так на каких-то иных визитах, но, в общем, пишут о том, что у, значит, команды, да, Трампа весьма приличный страх перед китайской слежкой, и члены команды Трампа не взяли с собой в Китай личные гаджеты, опасаясь взлома и шпионажа. По данным Fox News, в странах с высоким уровнем цифровых угроз сотрудники правительства США и топ-менеджеры используют временные одноразовые телефоны и ноутбуки. Им советуют избегать подключения к чужим USB-портам или подозрительным зарядкам. Кроме того, для совещаний за границей американцы оборудуют специальные комнаты в отелях, которые защищают от скрытого наблюдения и прослушки. Я просто помню скандал с Питом Хэксетом, помнишь, вот этот вот
Конечно.
как... Когда там в сигнал брали всех подряд, там в сигнале обсуждали, и в чатик брали, кого ни попадя, и обсуждали в чатике удары по хуситам, там кажется. Вот. Сейчас, слушай, ну, если оно так, если вот так, как рассказывают, то это большой прогресс, надо сказать, в команде Трампа.
Слушай, во-первых, надо помнить о том, что Соединенные Штаты больше всего сейчас опасаются, вот если говорить об отношениях с Китаем, опасаются, есть несколько точек, есть несколько болезненных моментов. Конечно, один из самых – это Тайвань, потому что если Китай захватит Тайвань, то накроется очень большое количество бизнесов, технологических цепочек, на которые завязаны компании в Соединенных Штатах. И опять же, помнишь, даже во время ковида, когда из-за ковида как раз приостановилась работа завода по производству там чипов на Тайване, тут продажи автомобилей прекратились. Просто был серьезнейший кризис на автомобильном рынке Соединенных Штатов и не только Штатов. Так вот, конечно, Тайвань остается одной из серьезных проблем, но другая серьезнейшая проблема – это гонка в сфере AI. Гонка, которую пока выигрывают Соединенные Штаты на сегодняшний момент, но вопрос того, что Китай догонит и перегонит, это вопрос буквально, ну, максимум года. Не далее, как прошлой осенью, была очень интересная тусовка в Калифорнии, в которой я принимал участие. Там такая закрытый клуб, в котором участвовали представители, ну, в том числе китайской оппозиции в изгнании. Там были выдающиеся представители китайского бизнеса, которые уже давным-давно в долине, заработали там сотни миллионов долларов, миллиарды долларов. И вот выступал на этом мероприятии один китайский предприниматель, бизнесмен, который занимается как раз очень активно исследованиями в области AI. Он при этом, еще раз, оппозиционер китайский. То есть это китаец, который уехал после Тяньаньмэня в Соединенные Штаты, стал правозащитником, стал, ну, просто активнейшим критиком китайского авторитаризма, поддерживает китайских диссидентов в Штатах и по всему миру, при этом занимается вот IT, занимается сейчас искусственным интеллектом, и он открытым текстом говорил, что Китай догонит Штаты в сфере AI через несколько месяцев, говорил он. Это был октябрь 2025 года. Мы с ним списывались буквально месяц назад. Он говорил, да, все, уже сейчас Китай догнал Соединенные Штаты. Вопрос, когда он перегонит, значит, как он говорит, это теперь вот в течение этого года, я думаю, перегонит. Человек, который, ну, скажем так, слишком хорошо в кавычках относится к Китаю, чтобы давать лишние авансы и лишний раз Китай хвалить. Его прогноз подтверждается анализом очень и очень многих американских бизнесменов, айтишников и практиков, и теоретиков. И на сегодняшний момент вот это, пожалуй, такая вторая, помимо Тайваня, стратегически важнейшая сфера, в которой Штаты бы предпочли сотрудничать с Китаем, а не соревноваться. Именно потому, что опасаются того, что Китай обгонит. То, что вот эпизод, который ты приводишь, ну, это просто такая небольшая иллюстрация. То есть, да, они боятся, они уже действительно боятся, что китайцы научились отслеживать вообще все. Там проникать за любые пароли, в самые закрытые сети, подключаться непонятно к чему. Здесь, в Штатах, вот эта тема того, что китайцы нас уже обогнали, и дальше этот разрыв будет стремительно увеличиваться, это одна из, повторяю, самых горячо обсуждаемых в IT-сообществе тем. Я уж не знаю, насколько там много экономисты спорят о торговой войне. Я знаю, что есть там условно там Слава Иноземцев, Владислав Иноземцев, есть другие экономисты, которые считают, что ничего страшного, что на самом деле у Китая есть много своих проблем, которые не позволят Китаю стать прям таким однозначным лидером, что нет, все равно два полюса сохранятся, Соединенные Штаты и Китай, но вот все, что касается сферы именно искусственного интеллекта, его применение, в том числе военного применения, там спутники, космос. Вот здесь, повторяю, опасения, особенно у администрации Трампа, очень и очень серьезные. Я напоминаю, что и Трамп лично, и многие члены его администрации, они вообще от высоких технологий-то достаточно далеки. Поэтому, когда им начинают рассказывать о том, что, смотрите, Китай нас здесь обгонит, они очень-очень этого опасаются. И этот страх им во многом движет. И, конечно, история с Хекситом, ну, которую ты приводил, она многому научила, конечно же, но она в итоге привела к тому, что они дуют на молоко. И это правда. Это правда, да, действительно, очень. Ну, я знаю членов делегации, которые туда полетели, простые ребята, не какие-то министры, там, ну, на уровне помощников, предпринимателей, политтехнологи, которые полетели, там очень большая делегация. Нескольких человек я знаю, так вот, они действительно, они рассказывают о том, что им посоветовали перед вылетом поменять сами аппараты. В итоге люди спешно меняли айфоны, значит, кто-то брал старые Nokia, даже вот один парень просто взял с собой старую Nokia в надежде на то, что ее не смогут взломать, если что.
Ну, конечно, ты знаешь, не мог не ответить, не отметить такие ассоциации, флешбеки, когда ты сказал, полетели простые ребята. Помнишь, в фильме «Асса» была такая песня ВВС, участники последнего парада, простые ребята, которые раньше всех достигли неба. Это было лирическое отступление. Возвращаемся на Землю, точнее на остров, на Тайвань, потому что это ключевая тема, судя по всему, этих переговоров. И это, видимо, нерешенная пока тема. Во всяком случае, мы слышали довольно жесткое, кажется, заявление от председателя Си, поскольку, ну, вообще, обычно таких в дипломатических разговорах не дают. Он конкретно сказал, что, знаете, дорогие друзья, вам надо быть, следует осторожным. Призвал Трампа к осторожности в вопросе Тайваня из-за риска конфликта между США и Китаем. Это, ну, буквально звучит как угроза.
Ну, совершенно верно. Смотри, Тайвань, точнее, угроза вторжения Китая на Тайвань, это, выражаясь языком Трампа, главная карта, главный козырь на руках у сегодняшнего Китая. Козырь, который на самом деле ему, ну, отчасти дал сам Трамп. Потому что, опять же, Китай постоянно манипулировал этой темой. Китай постоянно угрожал вторгнуться на Тайвань, если что, если вдруг. И Соединенные Штаты во внешней политике предпринимали те или иные шаги, всегда держали в голове, что ага, действительно, а вдруг там Китай отморозится и нападет на Тайвань, и что тогда будет? Совершенно понятно, что нападение Китая на Тайвань, если оно произойдет, станет мощным ударом и по экономике, я уже сказал почему, и, конечно же, по имиджу Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты в лице разных президентов не раз заявляли, что будут защищать Тайвань, что всегда будут защищать Тайвань, что вступятся, что если Китай поднимет руку на Тайвань, то получит военный ответ. То есть речь шла всегда о том, что Соединенные Штаты, что начнется война просто между Соединенными Штатами и Китаем из-за Тайваня, если что, если вдруг. И почему я говорю, что Трамп отчасти сам дал эту карту Си Цзиньпиню? Ну, во-первых, потому что Трамп все-таки не фильтрует свой базар, выражаясь языком 90-х, да, и очень много сам часто угрожал Китаю, и очень много критиковал Китай, очень много выражал, не раз заявлял, что да ладно, что там, никакого Тайваня не будет, они не способны, они нас испугаются. Трамп сам, повторяю, гнал эту волну, и в итоге, благодаря тому, что он сам делал много громких заявлений, Си Цзиньпин, конечно же, может себе позволить то же самое. И в любой момент, когда Трамп спросит его, скажет: «Товарищ Си, а что это вы так жестко заявили?» Он может сказать: «Да что, ну нормально, ну вот ты что же он постоянно, что только не говорил. А что ты сейчас говоришь? Это только слова, мы не обращаем внимания. Подумаешь», да? То есть вот такая тема, она уже витает в воздухе. Это первое. Второе, еще раз, сейчас настолько Соединенные Штаты оказались в уязвимом положении, ну, точнее, не Соединенные Штаты, а администрация Трампа непосредственно, что китайцы чувствуют, что да, вот теперь они могут выторговать право делать с Тайванем, что хотят. Если раньше, еще раз, любой американский президент тут же говорил, что, ребята, даже не думайте в эту сторону, то теперь они не просто думают, они транслируют свое право. И разговор, я уверен, у меня сейчас нет документальных подтверждений, но я уверен, что разговор проходил примерно такой. Значит так, Дональд, я понимаю, что ты хочешь. Ты хочешь нашего посредничества в урегулировании войны в Европе. Ты хочешь нашего посредничества в истории с Ираном. И мы готовы тебе помочь. Но давай так. Мы поможем, не вопрос. Мы особо не мешали тебе с Венесуэлой. Но давай-ка уже закончим эту тему с Тайванем. Тайвань наш. Что хотим, то и делаем. Тайвань будет наш. Вторжение неизбежно. Вопрос просто в том, приведет это вторжение к Третьей мировой или не приведет. Мы тебе советуем не лезть. Вот такая была риторика со стороны Си Цзиньпиня. А, соответственно, Трамп умолял об одном, чтобы это не произошло во время его срока. Чтобы это было не сейчас. Потом. Окей, я понимаю, что Тайвань ваш, я даже готов признать, да, исторически вот так получилось, но давайте не сейчас. Давайте через там пару лет, через тройку лет, а пока сейчас давайте лучше сотрудничать, делить мир и так далее и тому подобное. Вот смысл всех дискуссий вокруг Тайваня, которые происходили. Я почему так уверенно об этом говорю, извини, потому что, ну, во-первых, есть там и собственный анализ, есть просто информация еще. Тут не так давно в Вашингтоне проходила большая конференция по информационной безопасности, в которой участвовали и американские журналисты, и ветераны американских спецслужб. Там было несколько человек, которые как раз занимались китайской проблематикой. И когда речь заходила о Китае, об отношениях Штатов и Китая, то это уже просто как общее место обсуждалось, что да, Китай решение принял, вопрос в сроках. И Трамп просто очень заинтересован, чтобы это было не в его каденцию. Извини, просто еще пару слов про
Да,
Тайвань.
давай, давай, давай.
Здесь, здесь же,
Я не забуду вопрос, не
да, здесь
беспокойся.
же просто тоже важно помнить, что в Китае тоже есть разные точки зрения по этому поводу. Есть ястребы, которые считают, что вот именно сейчас, когда Соединенные Штаты слабы как никогда, именно сейчас, когда Трамп точно не ответит войной, именно сейчас необходимо захватить Тайвань как можно скорее. И, кстати, один из таких ястребов, генерал, забыл его фамилию, господи, недавно был арестован как раз, да, и там целая группа генералов оказалась в опале. И это было рассмотрено как раз как такой позитивный шаг, как шаг к тому, что все-таки нет, на самом деле не планирует вторжение Тайвань. Но если
Как будто бы его арестовали за то, что он выступал с ястребиных позиций.
там история наоборот. Там, если присмотреться, если почитать внимательно, там как раз вот генералы и еще ряд других выступали за то, чтобы не сейчас вторгаться на Тайвань. Они, в принципе, были за вторжение, за возвращение в родную гавань, но не сейчас, а попозже. Именно настаивая на том, что в военном отношении Китай сейчас не готов к столкновению с флотами Соединенных Штатов. В ответ на что Си Цзиньпин как раз сказал: «Сам разберусь», и взял это все в свои руки. И сейчас в китайском руководстве идет вот такая внутренняя как раз дискуссия о том, все-таки сейчас нападать или попозже. Кто в ней побеждает, мы пока не знаем. Ну, я думаю, посмотрим в самое ближайшее время. Я уверен, что если Китай на Тайвань вторгнется, то это произойдет либо в конце этого, либо в следующем году.
Да, ну вот я, во-первых, хотел бы попросить наших зрителей впервые за сегодняшний эфир, между прочим, сколько держался, оцените, поставить лайки. подписаться на канал, причем на канал Кучера, Станислава Кучера тоже, в общем, непременно. Все есть в описании. И на телеграм-канал Кучера тоже можно. Я оттуда много узнаю и, как видите, много репощу даже. Вот, если вы обратили внимание, потому что у Стаса много отличных интервью выходит. Вот последнее по времени интервью с Владимиром Карамурзой. Честно сказать, я еще не успел посмотреть, видите, много эфиров и так далее, но сам смотрю с большим интересом всегда. Так что подписывайтесь и ставьте лайки обязательно. Что касается вот, тайваньского вопроса еще, вот этого, значит, ключевого острова. Объясни, пожалуйста, мне и зрителям значение его в Соединенных Штатах. Вот, то есть, ну, например, мы понимаем, почему Соединенные Штаты впрягаются за Израиль, ключевой союзник на Ближнем Востоке, и вот нынешняя кампания тоже в Иране тоже во многом этим обусловлена. Почему Тайвань? И что он значит? Только ли это бизнес-интерес, или это и больше это бизнес-вопрос, потому что полупроводники и все остальное, политический вопрос. Какие силы, не знаю, поддерживают внутри Соединенных Штатов, условно говоря, если Трамп не поддержит Тайвань в нужный момент, или любой президент Соединенных Штатов не поддержит, что произойдет, какие политические силы и как будут выступать, каковы политические последствия этого?
Ну вот смотри, я на самом деле специально даже выписал для себя несколько основных тезисов, говорящих о важности Тайваня для Соединенных Штатов Америки. Потому что здесь речь идет о нескольких уровнях зависимости. Это и технологический уровень, и военный, и экономический, разумеется, символический. Ну о символическом я уже сказал, да, символический уровень это, ну можно даже сказать, это Тайвань, это такой Израиль на Дальнем Востоке для Соединенных Штатов. То есть это изначально страна, которую Соединенные Штаты поддерживали с момента ее появления на свет, с момента, собственно говоря, победы коммунистов в Китае. И это такая политическая традиция. То есть отказаться от поддержки Тайваня для Соединенных Штатов означает, ну, просто перевернуть страницу истории, отказаться от всего своего исторического наследия, отказаться от поддержки демократов и демократии. Это примерно то же самое, как если бы сейчас просто Соединенные Штаты вышли и сказали, а все, нам больше пофигу демократии, мы готовы жить и сосуществовать в мире вместе с диктатурами. Ну, в принципе, новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, она отчасти об этом и говорит, но не говорит прямым текстом. Поэтому значение Тайваня, конечно, это символическое. Но помимо этого, конечно же, есть еще, ну, например, если взять Тайвань, это центр мировой радиоэлектроники. А есть микроэлектроники, есть, например, компания такая, Тайвань, я все время забываю ее название, Тайвань Semiconductor Manufacturing, значит, такая, да, которая производит самые передовые микрочипы на планете Земля. И те, без которых не работают айфоны, серверы того самого AI, дата-центры, современные автомобили, спутники, системы ПВО, наконец, извините, американские истребители. Ни много, ни мало. Очень многие чипы, опять же, NVIDIA, Apple, AMD, которые Штаты проектируют, да, но физически они производятся именно на Тайване. Так что, ну вот, пожалуйста, то есть, если мы себе представим на секундочку, что производство, например, этих чипов остановится хотя бы на несколько месяцев, то взлетят цены на электронику в самих Соединенных Штатах прежде всего, остановятся заводы, начнется кризис в AI-индустрии, в той самой AI-индустрии, которая, повторяю, пока идет вот просто ноздря в ноздрю, но Китай вот-вот и обгонит, да? И плюс пострадает ни много ни мало американская оборонка. Да, действительно, мы находимся в ситуации, когда оборонная промышленность Соединенных Штатов зависит в том числе от того, в чьих руках окажется Тайвань, да? Но дальше, естественно, берем географию. Это тоже совершенно очевидно, что географически Тайвань находится в центре того, что называется первая островная цепь. Это линия союзников Соединенных Штатов от Японии через Филиппины до Южно-Китайского моря. Так что вот тебе, пожалуйста, если Китай получает полный контроль над Тайванью, то китайскому флоту станет проще выходить в Тихий океан, не встречая вообще никакого сопротивления. А давление на Филиппины и Японию со стороны Китая резко усилится. Штатам будет в случае чего сложнее защищать своих союзников, элементарно в военном отношении. Ну, то есть американское военное присутствие в Азии станет менее устойчивым. Но плюс, когда мы говорим еще о символическом моменте, ну, конечно, репутация, доверие союзников, которое и так уже подорвано из-за заявления Трампа о Европе, из-за прекращения американской помощи Украине, доверие союзников и так подорвано. Все эти заявления про Гренландию, про Канаду, ну, короче, вся та риторика Трампа, с которой ее в первую очередь не любят. Но совершенно понятно, что если Америка не поможет Тайваню в случае кризиса, да, то, во-первых, Вашингтон просто обнажит свою импотентность, неспособность противостоять Китаю, фактически просто ляжет и скажет: «Все, теперь у нас есть одна сверхдержава – это Китай, а все остальные уже второстепенные, мы в том числе». А именно поэтому, в том числе, Трамп сейчас так активно продвигал эту тему, что две сверхдержавы, две великие державы, два полюса. И в этом случае, если Соединенные Штаты проявят себя, ну, короче, покажут слабину и не смогут защитить Тайвань, тогда цепная реакция. Тогда Япония начнет ускоренно наращивать собственный военный потенциал, уже не надеясь на защиту Соединенных Штатов. Тогда другие страны Азии будут, которые до этого были союзниками Штатов, будут стремиться во что бы то ни стало искать компромисс с Пекином и де-факто становиться его вассалами. Мировой баланс сил однозначно сместится в область Китая. Так что, ну плюс, понятно, что, опять же, Тайвань – это символ борьбы двух моделей – авторитарной модели и демократической. Так что открытого общества, там, успешной китайской культуры вне власти компартии. Все-таки что такое Тайвань? Да, это тот же самый Китай, но демократический. Это недаром, ты же помнишь, и у тебя в том числе в эфирах Гарри Каспаров активно говорил про русский Тайвань, вот мы должны создать параллельную альтернативную там Россию. То есть речь идет о том, что вот есть авторитарное общество, полицейское государство, не просто авторитарное, уже тоталитарное, но при этом есть там лучшая какая-то наиболее продвинутая социально-политически активная часть общества, этого же самого общества, которое за пределами географических границ страны может создать другую реальность и может показать, как это общество может жить. Ну вот мы наблюдаем это успешный пример, пока единственный, кстати. Это, ну, единственный из ныне здравствующих, это Северная и Южная Корея, да? Когда вот есть две страны, один народ разделенный, но есть две страны, и народ показывает, как можно жить в условиях тоталитаризма и как можно жить в условиях рыночной экономики. Предыдущим примером была, собственно, Германия, западная и восточная. И вот Китай и Тайвань остаются зоной такой идеологической борьбы. Поэтому, опять же, если Тайвань падет, это будет, конечно же, поражение демократии. При этом Штаты, напоминаю, поддерживают Тайвань, поставляют оружие, усиливают присутствие свое в регионе, обучают военных, да? Но, конечно же, войны не хотят. Войны опасаются, и ровно поэтому Си Цзиньпин активно и использует эту карту. Именно поэтому он делает эти заявления. Он пугает Трампа, шантажирует Трампа. Вот и все. И пока Трамп не нашел, я вот внимательно смотрю, я читаю сейчас достаточно много аналитики по этому поводу американской, в том числе людей, которые советуют Трампу, как себя вести. Но вот на самом деле я пока не нашел ни одного грамотного совета, который бы, ну вот который можно было бы прямо сейчас взять на вооружение и поменять позицию из позиции просящего оказаться в позиции хозяина, диктующего условия. То есть вот не вижу ничего такого, чем бы сейчас Трамп мог ответить. Но, возможно, только какой-нибудь нежной улыбкой, похлопыванию Си Цзиньпина по плечу и публично, вот представь себе, да, завтра там чайная церемония, пресс-конференция, все хорошо, обо всем договорились, там продемонстрировали готовность делить мир между собой, и вдруг какой-то момент Трамп там хлопает Си Цзиньпина по плечу и говорит: «Си Цзиньпин – великий человек, вообще фантастически великий лидер, Мы с ним обо всем договорились. Мы достойны друг друга. Мы два фантастически великих лидера. Тайвань не тронет. Потому что знает прекрасно, если тронет, мы ему так по башке дадим, что на 1,5 миллиарда населения Земли сократится. Ну, представь себе, да, что Трамп делает какое-нибудь такое якобы шутливое заявление. Но это, наверное, единственное, что может репутационно его вытащить и поднять над ситуацией. Поэтому мне интересно, завтра скажет Трамп что-нибудь, ну, такое достаточно мощное, что послужит холодным душем для Си Цзиньпиня, или нет, или так и уедет в образе человека, который, такого большого русского князя, который совершил визит в Орду, подчеркнув лишний раз, насколько он от Орды зависим.
Ну, еще про Иран хотелось поговорить. Вообще Трамп должен был приехать-то туда победителем, но приехал, наоборот, человеком, который поставил и себя, и всю компанию в более трудное положение, чем до ее начала, судя по всему, ну, потому что Ормузский пролив перекрыт, и теперь приходится у Китая просить его помочь его разблокировать. Как ты смотришь на эту историю? Ну, в том смысле, что мы все от этого зависим. Вон, когда заправляешь автомобиль, сразу понимаешь, как перекрытие Ормузского пролива бьет прямо по тебе, буквально. Вот.
Но уж извини меня, как в Штатах это чувствуется?
В
То есть,
Штатах меньше, уверяю тебя.
нет, меньше, чем... Не думаю, кстати. Я тебе могу так сказать, что
Ну,
у меня на
смотря,
заправке...
смотря как сравнить, я просто в абсолютных цифрах, у вас все равно еще очень дешевое топливо. Но
Ну, в
если,
абсолютно, да, но все равно, ты
может быть,
понимаешь, что
это паритет покупательной способности, не знаю, как там.
Ну, я все-таки хочу сказать, что в Штатах далеко не все богатые, да, Штаты тоже страна, где огромное количество людей живет в кредит, живет в долг, не может погасить долги по кредиткам и так далее. Так вот, для огромного числа американцев, конечно же, ситуация, когда ты заправляешься бензином там за 2,95, например, да, или там 2,30, и потом у тебя бабах вдруг 4 с лишним за галлон, то это серьезно. Это серьезно. Так что здесь, конечно же, это тоже чувствуется. И цены на бензин являются одним из серьезнейших факторов падения рейтинга Дональда Трампа. Напоминаю, что исторический минимум сейчас мы наблюдаем. И пока нет признаков, нет причин, почему этот рейтинг должен снова вырасти. Что касается того, что сказал про Иран, ну что здесь добавить? Да, еще раз, Трамп – это человек, который решает проблемы, которые сам же создает. Он создает проблемы, потом он их решает, полностью, тотально забывая о том, что проблема создана именно им. И, конечно же, сейчас ты не хуже меня знаешь, как люди, которые защищают Трампа, и очень много таких в Израиле, да, которые говорят, что ну все равно Иран слабее стал. Иран очень серьезно ослаб, потому что потерял очень много там производственных мощностей, потерял очень там разрушенное ПВО, разрушен там потоплен морской флот, там помнишь даже путал Иран с Украиной, рассказывая о количестве иранских боевых кораблей затопленных, лежащих на дне. Поэтому, конечно же, можно говорить с одной стороны, и Трамп это активно использует, что типа мы хотели максимально ослабить Иран, и мы это сделали, у нас получилось. Но это разговор, конечно, для все-таки людей, как мне кажется, не очень образованных. Потому что любой, кто внимательно смотрит за происходящим, есть просто факты. Претензии Ирана на Ормузский пролив выросли. Не было таких претензий у Ирана. Не планировал Иран контролировать Ормузский пролив, сейчас он де-факто его контролирует. Все. О чем еще можно говорить? Одного этого факта было бы достаточно, чтобы сказать, что Иран заработал на этой войне уже сейчас. Не говоря уже о репутационных последствиях, что Иран выстоял, что Соединенные Штаты показали, что без наземной операции они не в состоянии победить. И да, Трамп может, и там сторонники Трампа могут сколько угодно повторять, что задача смены режима не стояла, что мы этого и не хотели. Хотя в Израиле все-таки, опять же, спросите израильтян, абсолютное большинство израильтян надеялись, что эта война приведет к смене режима. Конечно же, на это надеялись. И Нетаньяху об этом говорил. с самого начала, что мы должны вырвать, не просто там лишить Иран возможности создавать ядерное оружие, а заставить Иран отказаться от планов уничтожения Израиля, а заставить Иран признать государство Израиль. Вот все-таки о чем речь шла. Ничего из этого добиться не удалось, поэтому, конечно же, Трамп находится сейчас и, ну, не надо недооценивать китайцев, китайцы прекрасно понимают все, анализируют. И поэтому для Китая, повторяю, нет вот просто более. Китай сейчас переживает, безусловно, в геополитическом смысле, лучшие свои времена. У них, с одной стороны, зависимая от них, абсолютно уже зависимая Россия, экономически зависимая, политически зависимая Россия, безусловно, ослабленная Европа, которая пытается там себя переформатировать как-то. Соединенные Штаты, конечно же, ослаблены и внутриполитической борьбой, и Золотой век так и не наступил, и войной в Иране, и неспособностью разобраться с европейскими проблемами. И с другой стороны, вот обратите внимание, есть опять же Индия, о которой мы сегодня пока не вспоминали. Индия, которая, с одной стороны, на протяжении там, тысячелетий, даже не веков, являлась для Китая Западом, являлась для Китая главным таким серьезнейшим конкурентом. И в какой-то момент Соединенным Штатам удалось, опять же, удавалось очень грамотно балансировать, противопоставляя Индию и Китай. Но вот удивительным образом в последние как раз пару лет и особенно в последний год, благодаря мудрой политике Дональда Трампа, Индия подружилась с Китаем как никогда. И сейчас контакты Индии и Китая, при том, что стратегически они все равно конкуренты и соперники, а они как никогда тесны. И можно вот почитать, я почитал тут индийскую прессу, очень интересно, там риторика в отношении Китая изменилась, что это наш большой партнер, что мы вместе сейчас можем противостоять там гегемонии Соединенных Штатов, что, объединившись с Китаем там в главном, мы можем диктовать свои условия, особенно во всем, что касается торговли. И вот эта, опять же, там позиция Индии, она тоже усиливает Китай. Соединенные Штаты пытались играть на этом, пытались превратить Индию в своего союзника. Это, кстати, неплохо удавалось предыдущим американским администрациям. Но вот опять же, благодаря мудрой политике Трампа, Индия сблизилась с Китаем сейчас как никогда. Поэтому мне тут нечего добавить, кроме того, что констатировать крайне некомфортную внешнеполитическую конъюнктуру для Трампа и крайне комфортную для Китая. Я не знаю, каким выдающимся политикам, дипломатам нужно быть, чтобы сделать из этого лимона лимонад.
Ну, ты сам упомянул, вот ты прям такой отличный мостик прокинул насчет того, что Россия абсолютно вассал Китая, сейчас зависима от Китая, там и так далее. Вот, и как бы упоминал тоже о том, что Трампу надо решать вопрос войны в Европе, именно этой войны, Китай тоже может в этом поспособствовать. Но кажется, вот из того, что я читаю сейчас про этот визит, что этот вопрос как раз на какой-то периферии, буквально на обочине какой-то этих переговоров, и если решается, то может быть по какому-то остаточному принципу. Сначала Тайвань, сначала Иран, сначала соя, сначала рынки и так далее, все. А вот это вот где-то оно там, я не знаю, как это, второй состав, второй список вопросов.
Ну, смотри, во-первых, конечно же, все-таки есть такая штука, как закулисные переговоры, есть то, что не озвучивается, то, что не публичится. Это первое. Я абсолютно уверен, что отношения с Россией, конечно же, тоже обсуждались и в канун, и во время этого визита. Другое дело, что, безусловно, это не главное. То есть, еще раз, для Трампа, почему Трамп одна из причин, почему Трамп пытался благоволить Путину или создать такое впечатление, по крайней мере. Потому что, опять же, для Трампа развести Россию и Китай была одна из, в его представлении, важнейших задач. Вспоминаем Никсона. Подружиться и с теми, но вбить клин между Россией и Китаем. Поэтому логика Трампа с Путиным была такая, что давай мы сейчас включаем Россию в клуб мировых держав, возвращаем, максимально несопоставимо ее экономическому вкладу, повышаем ее роль публичную. Только, пожалуйста, давайте вместе стратегически дружить против Китая. Ну, грубо говоря, да? То есть давайте все-таки мы будем вашим главным стратегическим партнером, а не Китай, с которым у вас такая огромная сухопутная граница. Да? Давайте мы с вами будем. Но, опять же, Трамп не мог, не в состоянии предложить Путину ничего такого, чтобы он променял на дружбу и поддержку Китая. Поэтому здесь тупик. Здесь, ну, не можешь же взять, опять же, там, Трамп и сказать Си Цзиньпину: слушай, да, кстати, там, знаешь что, откажись от сотрудничества с Россией. Тот скажет, что дурак, что ли, выбрасывать одну из главных карт, один из главных козырей, который у меня есть. А Трамп, я думаю, это тоже прекрасно понимает, поэтому эта история и оказалась на периферии. Потому что для Трампа принципиально, если там Китай обязуется не нападать на Тайвань, не нападать на Тайвань, это для него победа. Раз. Если Китай обязуется прекратить поставки оружия Ирану и заставить Иран пойти на мирное соглашение, отказавшись от своих наглых, демонстративно нахальных требований в отношении Штатов, вот это для Трампа будет главная победа. Вот это будет главная победа, а дальше это действительно уже вопросы сильно второстепенные. Трампу сейчас важно продать победу перед промежуточными выборами. Вот есть главная задача. Другой задачи на самом деле сейчас не стоит. Трампу важно вернуться с Пекина победителем. Мы приехали, мы обо всем договорились, все в порядке, все классно. С Путиным вопрос решим, это мы тоже обсуждали, это мы все решим. Но вот смотрите, как классно у нас здесь получилось. И ради этой картинки он пойдет сейчас на все.
Ну вот, я как раз картинку заготовил, но для следующей нашей темы это, значит, Джей Ди Венс, который сказал, что все разъехались, а он чувствует себя как один дома в Вашингтоне. Вот, значит, и, ну, поскольку один остался, все уехали, действительно. Ну, вот он стоит. Ну, для меня вот он символизирует сейчас именно, как бы, условно говоря, Соединенные Штаты перед вот этими самыми промежуточными выборами в ожидании того, что же по итогам всех этих процессов, которые сейчас затеяны Трампом, с чем он придет к этим самым промежуточным выборам и что будет светить после них в смысле выборов президентских. Джей Ди Венсу или Марко Рубио или тому, кто пойдет от республиканской партии. Как ты отвечаешь на этот вопрос, вот видя и историю с Ираном, в которую ввязался Трамп, и его неудачные абсолютно попытки урегулировать конфликт России, войну России с Украиной, и вот теперь, значит, визит в Китай, в котором Трамп оказался в зависимом положении.
Ну смотри, принципиально картина изменилась по сравнению с тем, что было год назад или полтора года назад. Если полтора года назад, еще до вступления официального Дональда Трампа в должность президента США, до его инаугурации, для любого политика символ его роста, продвижения, символом его роста и продвижения была близость к Трампу. Поэтому все стремились демонстрировать близость к Трампу. И близость физическую, ну, прям поближе с ним сфотографироваться, обняться, поручкаться, показать, что они часто встречаются, общаются. Вот мы едим Биг Мак в самолете, вот мы там еще на встречах где-то смеемся вместе. Ну, и близость во взглядах показать. Так вот, за одно из последствий того, что Трамп делал и говорил в этом году, на протяжении года, заключается в том, что все, демонстрация близости с Трампом, мировоззренческой, физической, стала токсичной. Все. Поэтому сейчас все больше, все чаще тот же Джей Ди Венс, не сам лично, через своих сторонников. Напоминаю, что и Марджори Тейлор Грин, бывшая сторонница Трампа, теперь сторонница Джей Ди Венса, через вот твиты, выступления таких людей Джей Ди Венс показывает, что он не согласен, что он был против вторжения в Иран такого, в такой форме, что он был против того, что Трамп пошел на поводу Нетаньяху. Опять же, это уже там, сторонники Джей Ди Венс просто публично заявляют, что вот Трамп такой-сякой, и Джей Ди Венс их не тормозит. Он не вступается, он не говорит, что нет, все было правильно сделано и так далее. Поэтому, ну, грубо говоря, Джей Ди Венс дистанцируется от Трампа. Делает это насколько возможно, оставаясь в том формате отношений, который установил Трамп. Когда, ну, невозможно от него полностью дистанцироваться. Ты все равно должен быть рядом, он тебя все равно будет хлопать по плечу. Ты не сможешь перестать его... Кстати, все равно, кстати, вот не сможешь, но перестал. Все реже звучат фразы типа «благодарим за замечательное лидерство». Все реже звучат фразы о мудрой политике, о том, как вот он все хорошо сделал. Это относится и к Джей Ди Венсу. Уж какой карьерист Джей Ди Венс таких поискать? Это относится к Марко Рубио. Опять же, Марко Рубио, который, в принципе, в отношениях с диктаторами ястреб и был просто автором, одним из главных авторов операции в отношении Венесуэлы. И, кстати, все-таки операция в отношении Венесуэлы – это единственная успешная операция. Ну, то есть, вот есть два, на мой взгляд, две внешнеполитических акции администрации Трампа, в которых он просто молодец. Это, конечно же, Армения и Азербайджан, замирение Армении и Азербайджана. Действительно, важнейшая внешнеполитическая акция, важнейший успех. И второе – это Венесуэла, которая так или иначе, да, теперь в орбите Соединенных Штатов Америки. Можно там спорить, дискутировать о том, насколько новое руководство демократичнее предыдущего и т.д. и т.п., но то, что в орбите Штатов Венесуэла почти 51-й штат, это факт. Так вот, Марко Рубио стоял за венесуэльской операцией. Он бы с удовольствием стоял и за иранской операцией, но Марко Рубио был один из тех, кто говорил, что в январе необходимо, когда люди вышли на улицы, тогда необходимо было их поддержать. Тогда необходимо было начать новую военную операцию, добиться революции в Иране, революции снизу, поддержать ее уже сверху. И вот тогда все было бы хорошо. А в отношении нынешней войны Марко Рубио демонстрировал и продолжает демонстрировать очень большой скепсис. Поэтому и Рубио, как один из наиболее вероятных кандидатов, и Венс, и другие политики республиканцы, про демократов вообще молчу. Все сейчас делают все, чтобы дистанцироваться, и уверяю тебя, когда наступит момент, во всем будет виноват Трамп. Просто во всем. И в том, как он неправильно действовал в отношении Украины, и про то, в том, как он там, значит, пытался выстраивать отношения с Путиным, а все ему говорили, не надо, мы предупреждали, с ним нельзя ни о чем договариваться. И, конечно же, в отношении Ирана просто Джей Ди Венс будет первым, кто расскажет о том, как он умолял, предупреждал, как с ним спорил Марко Рубио. А Марко Рубио потом будет говорить о том, что нет, я имел в виду совсем другое. Я предлагал другую операцию. Так что не за горами время, когда на Трампа повесят просто все, что было и чего не было.
Ждем, так сказать, не ждем, а готовимся. Я бы даже так сказал. Спасибо Станиславу Кучеру за сегодняшнее обсудим. Спасибо огромное, Стасу, и хорошего дня. Счастливо.
Спасибо, Саша. Саша Филипенко, лучи поддержки семьи
Безусловно.
Саши Филипенко, да. А тебе сил провести такое количество эфиров с мамой.
Всегда рад. Всегда рад. Спасибо большое Станиславу Кучеру. Нашим зрителям хочу сказать тоже спасибо, что смотрели, что оставались с нами, комментировали в чате, ставили лайки. Поставьте, если вдруг еще у вас что-то завалялось. И приходите завтра в 9 утра по Москве, Киеву и Вильнюсу, в 8 по Парижу с Берлином и в 7 по Лиссабону с Лондоном. Я буду ждать вас в The Breakfast Show. И кое-что я там уже для вас подготовил. Давайте-ка я вам пару слов по этому поводу скажу. Завтра у нас должны быть и Михаил Шительман, и Кирилл Мартынов. И, конечно же, китайский вопрос не обойдется без Уны Берзини Черенковой, которую любят многие наши зрители, замечательная китаистка, вот, и многие другие участники нашего брак-шоу ждут вас завтра сюда. Приходите, счастливо.